привет, мои друзья, дорогие слушатели. Спасибо вам за доверие и время, уделенное подкасту «Будущее уже сегодня». Сегодняшняя тема как никогда интересна. Она напрямую связана с моим видом деятельности. Ну и, как мне кажется, ввиду своей быстрой изменчивости, об этом никогда не скучно поговорить. И тема сегодняшнего выпуска – «Будущее диджитал-контента». Разрешите представить моего спикера – Евгений Семенихин, CMO компании «Айтудала» и по совместительству мой непосредственный шеф. Евгений, привет! Добро пожаловать! Спасибо, что откликнулся на мое приглашение.
Всем привет! Привет, Сандугаш! Привет, зрители! Привет, мама, я в телевизоре. Надеюсь, сегодня что-то полезное смогу рассказать.
Жень, смотри, безусловно, самым значимым фактором почти любых изменений в современном мире стала небезызвестная нам всем пандемия, которая в том числе затронула паттерны выбора и потребления контента. Вот пандемия закончилась, не считая каких-то сейчас новых новостей, да, скажем так, о том, что она, возможно, вернется, но в любом случае, как ведет себя сегодняшний потребитель диджитал-контента? Вот уже в постковидный период, ну и, собственно говоря, вот в ситуации турбулентности там сегодняшней на международной арене.
Ну, я бы, на самом деле, немножко тему расширил. Вообще, я рассказал бы немножко про диджитал, но вообще мы фиксировали весь там, начало пандемии, мы фиксировали кратный рост всех онлайн-институтов, в том числе и контента, в том числе и цепочек поставок и привычек потребления. То есть с точки зрения контента все видели, как рос Netflix, как рос Disney и все другие SaaS-площадки, которые поставляют контент. В целом сейчас компании фиксируют, что там пиковые темпы, рекордные темпы роста немножко замедлились, но это с одной стороны, да, как тот тренд, который мы фиксируем. С другой стороны, мы видим, что, тем не менее, тренд на устойчивый прирост польской базы и спрос на потребление такого контента продолжает расти, просто в более меньших объемах. Собственно, это немножко обрушило котировки там, стоков и акций этих компаний, но, тем не менее, люди к этому привыкли, и люди, как мне кажется, продолжат этим пользоваться и выражают готовность платить и потреблять за качественный удаленный контент. То есть поэтому я не думаю, что поведение глобально изменится. Я думаю, что все это продолжит развиваться и далее.
Ну вот все-таки готов ли пользователь сегодняшний и казахстанский в первую очередь платить за контент? Потому что понятно, что мы привыкли пользоваться там платными сервисами, то, о чем ты говоришь, там подписки покупать, потому что мы получаем какую-то эксклюзивность, но все равно рост пиратских сайтов, в том числе, как бы, тем не менее, он есть. Но вот изменилось ли вот это вот поведение нашего пользователя? Готов ли он там оплачивать? Ну, то есть я сейчас говорю там, скажем, о разных возрастных группах, возможно, да, но в лучшую там сторону или нет? Или все же как бы рулит пиратский контент?
Но я немножко буду душнилой. Вот. Я бы не рассматривал пользователя как такого гомогенного физического пользователя в вакууме. Естественно, все очень сильно зависит от социальных факторов, прежде всего, его там благосостояния, обеспеченности. Как ты верно заметила, присутствует возрастная градация. Все-таки, если человек вырос там в начале интернета, когда все было пиратским, у него, в принципе, не создано никакого паттерна платить за контент. Он даже, у него не стоит вопрос, что это значит платить за контент, потому что у нас появились, собственно, был телек, потом появились кинотеатры, потом это все резко пиратили, и все помнят этот эпоху БД-рипов и так далее. Но сейчас, в принципе, подросло это поколение, которое уже имело домашнюю подписку родителей, и для них этот устойчивый паттерн уже сформирован. Поэтому я считаю, что будущее за качественным платным контентом в целом, если in general удельный вес тех пользователей, которые готовы употреблять контент за деньги по подписке или там by demand, оно, по моему мнению, будет только расти. Да? Но при этом, как ты верно заметила, тот пласт, который вырос там в доинтернетную эпоху или в эпоху до регуляторную, скажем так, потому что интернет не всегда так активно регулировался, как это делается сейчас, она сохраняется, и поэтому у пиратского контента всегда будет спрос. Но это такой очень, скажем так, базовый сценарий, можно очень много зарыться там в отступление, связанное с тем, что все равно всегда остаются там какие-то идейные пираты, всегда будут люди там с небольшими доходами, которые не смогут себе это позволить. Но мне кажется, общий устойчивый тренд будет именно на будет сохраняться в сторону платных платформ.
Ну вот смотри, раньше все наперебой рассуждали, говорили, да, вот по поводу этой клиповости мышления, в особенности там у совсем такого юного молодого поколения. А сегодня это явление, оно постепенно уже теряет актуальность, как, ну, я читала, скажем так, в некоторых источниках, и клиповое восприятие мира сменяется на сериальное восприятие, при котором вот эти короткие сообщения, они связываются в какую-то единую историю. Спасибо за это Netflix и, собственно говоря, всем крупным сервисам, которые там на эти сериалы нас подсадили. И вот на нашем рынке мы тоже видим этот тренд, когда, например, те же сериалы Salem Social Media там за сутки набирают миллионы просмотры. Вот как ты считаешь, вот этот тренд сериальный, он временный? Или все-таки есть какие-то такие, скажем так, постоянные форматы, которые любят люди, которые любят общество и казахстанцев в том числе?
Вот мне скорее ближе второй подход, потому что я считаю, что сравнивать клиповое мышление, там, наша привычка потреблять медиа-контент и сериалы, это как сравнивать теплое с мокрым, потому что они решают разные задачи, в первую очередь, человека. То есть, в целом, клиповое, ну, то, что нам дает там TikTok, Reels, все короткие форматы, оно не закрывает ту же самую потребность в потреблении медиа, по моему мнению, как и сериал. Потому что, в первую очередь, такой контент — это способ убить время, да, быстро поскроллить ленту, получить какой-то всплеск эндорфинов, ну и неплохо в целом, да, позалипал. Все-таки сериалы преследуют как раз, как ты верно заметила, вернее, присутствует в них элемент сторителлинга в первую очередь, и люди хотят раскрыть какую-то там длинную, хорошую, интересную историю, которая отвечает тому, что происходит вокруг них. То есть, как мне кажется, сериальный феномен как раз заключается в том, что казахстанский зритель привык видеть чью-то чужую жизнь. То есть они привыкли видеть там жизнь в Штатах, в России, в Европе и так далее. Да, а тут что-то, что им знакомо с детства, что-то очень качественное, что-то очень классное, и они такие как бы вау, это интересно, это происходит у нас, поэтому я бы тут не смешивал, и эти феномены бы разделял просто из-за типа потребления, из тех задач, которые они решают в умах пользователей.
Ну, окей, раз уже мы так заговорили по поводу Salem Social Media, по поводу их сериалов, давай немножко поговорим и про YouTube. Вот какой формат контента смотрят на YouTube больше всего, вот по последним данным там аналитическим?
Тут тоже, наверное, важно делать несколько оговорок, чтобы правильно интерпретировать. Я дам сейчас аналитику, исходя из того контента, который сейчас есть на YouTube. То есть YouTube на данный момент с точки зрения контентного разнообразия, естественно, уступает западным аналогам. Вот, ну, я говорю полностью откровенно. Да, при этом мы активно над этим работаем. И на самом деле вот там хайлайт этого года в том, что мы с января приросли в каналах в два раза. Да, это, по-моему, очень неплохо. И этот тренд сохраняется. То есть апрель для нас показал лучшие результаты, чем любой месяц прошлого года. Ну, на минуточку, сегодня 12 апреля, да, то есть когда мы там пишем, чтобы, ну, зритель понимал. То есть в целом мы видим, что контентное разнообразие на YouTube растет. Но это такое лирическое отступление. Теперь к сути вопроса. Естественно, подавляющее большинство нашего смотрения — это сериальный контент. Далее идет новостной контент. Ну и третий — общеразвлекательный контент. Я не считаю, что наши тренды чем-то могут отличаться, например, от трендов того же самого YouTube, потому что зритель у нас примерно один и тот же, с той поправкой на ветер, что мы сделаем ставку именно на локального производителя. Да, то есть иногда в тренды YouTube, например, попадает контент от поставщиков с Запада, либо с России. У нас все-таки это более такой гомогенный зритель, которому нравится, что происходит рядом с ним, что происходит в Казахстане. Но в целом структура сохраняется полностью. Ну вот, с поправкой на тот контент, который мы можем предложить.
Вот. Ну вот смотри, с начала года мы запустили монетизацию на YouTube, и, собственно говоря, конечно, это там стало, возможно, таким триггером, да, для того, чтобы там для увеличения или для роста каналов, что люди стали приходить, снимать, размещать контент, потому что они могут там иметь возможность зарабатывать. Но какие-то есть, возможно, правила для контент-мейкера, вот если он хочет к нам, например, прийти на площадку и заниматься диджитал-контентом, Как ему начать это делать? В чем, скажем так, что, на какие там ему нужно вещи обратить внимание? Может быть, есть какие-то инструменты, которые ему помогут быстро вырасти, как бы так зайти, ну, с каким-то легким входом, потому что мы же тоже все ожидаем, что что-то начинаем делать, и все, вау, это все будут смотреть, мы тут же попали в топ, и там много-много получаем. Вот есть ли какие-то, может быть, хитрости? Ну, вот что ты можешь, например, так посоветовать ребятам, которые хотят сегодня же там открывать канал на YouTube?
Угу. Но опять же, наверное, разделим мой ответ на две части, потому что в нашей стратегии мы понимаем, что не все контент-ниши в Казахстане сейчас заняты. Мы понимаем, что даже если бы мы хотели принести какой-то контент, не всегда он производится на нашей территории. Ну, особенно это видно там по DIY и каким-то таким сложным нишам, до которого наша блогосфера еще, ну, не доросла. То есть, условно говоря, мы видим яркие прецеденты там тиктокеров, пастухов, опять же, на Ютубе какие-то блоги, но это все очень единичный случай. Поэтому для таких людей я бы посоветовал наш бесплатный продукт. То есть мы, учитывая, что мы провозглашаем манифест, мы поддерживаем всех местных, и мы топим за развитие казахстанской блогосферы и медиа. Для таких людей мы придумали бесплатный проект «Школа блогеров». Мы его будем проводить 2 раза в год. Он состоит из 12 бесплатных уроков, на которые мы, ну, собственно, степ-бай-степ учим человека производить контент, интересный, вовлекающий контент. То есть от сценария, света, подбора техники, выработки правильно своего позиционирования, выбора ниши, способов продвижения на Ютубе. Мы всему этому степ-бай-степ учим. То есть, наверное, в двух словах объяснить это сложно, поэтому тот, кто не понимает этого, я бы рекомендовал на этот курс сходить обязательно. То есть нам не стыдно за то, что у нас получилось. И в целом отзывы по первому набору очень неплохие. Вторая часть вопроса, наверное, уже на состоявшихся блогеров. Да. Тут мы не думаем, что это нужно чему-то учить, потому что в целом казахстанский YouTube и медиасфера развита очень даже неплохо. И мы тут свою роль видим именно в поддержке. Поддержки, как ты верно заметила, спасибо, минуточка рекламы, мы запустили монетизацию. Эта монетизация по ставке за 1000 просмотров очень даже конкурентная и часто превышает зарубежные аналоги. Не будем говорить о брендах. Да, ну и к тому же мы всегда рядом, и мы можем придумать какие-то совместные проекты с любым желающим произвести на нашей платформе какой-то интересный контент. Мы всегда готовы поддержать с точки зрения промо. Мы можем выдать ему промо-пакет какой-то. Мы можем придумать совместный спецпроект. Ну и, соответственно, за это хорошо вознаградить. То есть основной лейтмотив моего спича — мы всегда рядом. Мы готовы поддерживать местный локальный контент и действительно заинтересованы в развитии местного медиарынка.
Ну вот, а какие еще там, допустим, нужно изучить дополнительные диджитал-инструменты для того, чтобы быть успешным не только на YouTube, но и, может быть, на других каких-то площадках? То есть есть какие-то секреты, возможно? Вот?
Угу. Ну да, ну, в первую очередь, понятно, вот, банальность, но знать своего потребителя. То есть, да, в целом надо регулярно отслеживать тренды, понимать, что сейчас заходит, что аудитории нравится, какой тип контента, какая тематика контента и какой формат. Да, но для этого не нужно там... Это не rocket science, можно зайти посмотреть тренды на всех площадках и примерно понять, что люди готовы потреблять. Да, то есть трендсеттером, наверное, стать не так просто. Вот поэтому я бы рекомендовал именно фоловить какие-то тренды. Второй совет тоже будет достаточно банальным. В целом, люди сейчас очень избалованы качеством контента, поэтому там, снять дрожащей рукой на телефон, как ты там жаришь колбасу, уже, ну, недостаточно. Да, мы все помним этот ламповый YouTube там нулевых, начала десятых, но его время безвозвратно ушло, да, потому что на рынок, веб-рынок пришли инвестиции, и требовательность к контенту очень стала высока. То есть если мы не можем там произвести какую-то революционную, суперинтересную тему, то требования контента будут, ну, очень-очень завышены, поэтому за этим тоже нужно отслеживать, и этому нужно действительно учиться и быть готовым в это инвестировать. Наверное, без навыков диджитал-маркетинга тоже не обойтись. То есть, потому что важно хотя бы на базовом уровне понимать, как работают алгоритмы выдачи, алгоритмы поиска, какие факторы влияют на ранжирование, представление ранг-листов, понимать какие-то базовые основы SEO, чтобы делать правильные заголовки, чтобы правильно расставлять теги, да, потому что мы все понимаем, что любое ключевое слово, оно попадает в семантическую выдачу, и чем больше, чем запросов, условно говоря, мы охватим, тем больше нам машины поверят, что это видео релевантно, тем больше потенциальный охват мы получим. Но также нужно уметь работать с креативами, хотя бы на базовом уровне, чтобы делать вовлекающие кликбейтные заголовки, обложки, чтобы на это можно было хотелось кликнуть. Вот. Ну, собственно, базовые навыки маркетинга, это все тоже не rocket science, абсолютно доступно, можно изучить, в принципе, если соблюдать все правила, скорее всего, получится успешный, классный проект. Если говорить про YouTube, мы тут не сильно отличаемся от любой рядовой платформы. Да? И с поправкой на то, что мы находимся в стадии активного развития. Да, развитие, в том числе, нашей рекомендательной системы, улучшение условий для блогеров. Также у нас скоро, уже, наверное, можно анонсировать, скоро у нас появится полноценная студия редактирования видео, отдельный проект. То есть мы в это тоже развиваемся, просто нам нужно немножко времени, чтобы предоставить продукт.
Получается все равно, то есть вход в диджитал-контент на любую какую-то площадку, он такой достаточно сложный, да, для рядового, там, скажем, обывателя, вот сейчас там девочка или мальчик, которые просто хотят, то есть ты уже все говоришь, что окей, на телефоны там дрожащей рукой снимать, наверное, не залетит, но неужели не найдет аудиторию вот там ребенок там или, не знаю, там мама, которая хочет там себя снимать дрожащей рукой, или придет все равно она уже к чему-то другому через какое-то время?
Может и прийти. Как любой, в принципе, там, медиапроект, это вопрос вероятностей. Да, вполне может прийти какая-то, как я говорил, революционная, гениальная идея, которая всех покорит, и это может зайти либо совершенно случайным образом, там, попадет в рекомендации, завирусится и выстрелит. Когда я говорю о тщательной подготовке контента, это не гарантирует успех. Мы всегда говорим о вероятности. То есть, если ты хочешь поднять вероятность там, с 5%, которая то существует там, до 10%, то лучше последовать всем этим шагам. Лучше научиться и к этому подготовиться. То есть никто в любом случае не гарантирует успешность никому, с одной стороны. С другой стороны, никто не говорит, что если ты не будешь делать ничего и на шару снимешь что-то классное, что у тебя ничего не получится. Тут вопрос вероятности, как, наверное, и в любом деле, и не только в медиа, и вообще просто в жизни.
Но как ты считаешь, все-таки в погоне за трендами в диджитал, да, вот о чем все-таки не следует никогда забывать? То есть, там сегодня условно интересно там оголять какие-то там причинные места там или смеяться над какашками, да, насколько вот это важно и о чем не следует забывать, в целом?
Наверное, об эволюции, потому что, очень хороший пример с какашками и со всем этим, потому что я знаю много прецедентов, там, блогеров, которые начали с этого и начали делать классные медиапроекты, то есть у меня есть там несколько знакомых, которыми занимаются там 2008 года и начали действительно с какого-то трэша, вайнов и угара, сейчас снимают неплохие документалки и неплохой контент. Соответственно, мне кажется, главный рецепт, он тоже абсолютно банальный, это эволюционировать, расти вместе с аудиторией и предлагать, экспериментировать над новыми типами контента, новой подачей и постоянно работать над качеством.
Кстати, по поводу эволюции и там роста вместе со своей аудиторией, а как все-таки, понятно, что там ты находишься там, в этой постоянной работе, там проходит время, 5-10 лет, да, у тебя уже... мы это видим по нашим, например, известным вайнерам, по нашим известным блогерам, которые вот действительно там раньше ха-ха-хи-хи что-то смеялись, сейчас они все обзавели семьями, и у них уже немножко меняется и формат, который они, скажем, истории, да, то, о чем они говорят. Понятно, что их аудитория растет вместе с ними, но все-таки как завлечь молодую аудиторию, такую активную, чтобы или нужно просто для них что-то делать отдельное совершенно, или есть какие-то, возможно, как бы там маркетинговые инструменты, которые просто их тоже могут зацепить?
Тут важно, наверное, понять то, что маркетинг как таковой — это способ дистрибуции. То есть в любом случае, если твой товар не подходит аудитории, его никто не купит. Это можно говорить не только о контенте. По сути, контент — это та же самая покупка чего-то, только в инвертированном виде, когда тебе дают просмотр, условно говоря, монетизируют кто-то другой за то, что там показали рекламу. Смысл один и тот же. Я к чему? Я к тому, что если твой продукт не подходит для там, молодой аудитории и так далее, тут есть два пути. Либо собственно, что неплохо, расти интенсивно, углубляться в свою нишу, стараться придумать новый формат для своей аудитории, ее развивать, либо развиваться экстенсивно, соответственно, эволюционировать, пытаться производить контент, который выходить в новые ниши, которые нравятся аудитории. Ну, яркий пример, который все знают, там, Ксения Собчак, да, которая начала внезапно делать документалистику, интервью. Вот, пожалуйста, яркий пример, как можно выйти на другую аудиторию, совершенно другую аудиторию, которая абсолютно не соответствовала, и, в принципе, чувствует себя там хорошо. Абсолютно соблюдены все параметры по качеству контента, по всему, что я говорил, и кейс, мне кажется, достаточно показательный. Вот. Но лезть с тем же самым контентом на старых дрожжах молодой аудитории, ну ничего, кроме там кринжа, нет, не вызовет. Это мое мнение.
Ну, смотри, в 96-м году Билл Гейтс сказал, что content is the king, да? А кто тогда queen в этом направлении?
Маркетинг, очевидно, да, потому что в любом случае, насколько бы ты качественный контент не произвел, чтобы он распространил, чтобы свечь ему дистрибуцию, нужно его кому-то предлагать, либо придумывать какие-то истории по самореплицированию этого контента, какие-то вирусные техники, которые помогут ему сам распространиться, либо там, инвестировать в маркетинг, его распространение там, самостоятельно. Лучше, конечно, делать вместе, потому что одно не работает без другого. То есть качественный контент не работает без дистрибуции, и дистрибуция, если ты продвигаешь всякую фигню, то тоже тебе сильно там это не поможет.
Но вот за последнее время, скажем, какой-нибудь есть кейс, который тебе там приятно вспомнить, такой показался тебе достаточно интересно, когда классно кто-то дистрибутировал в диджитале свой продукт?
Наверное, это будет не очень скромно, но в целом вот мы сейчас запускаем компанию рекламную iTuba. Мы там, в принципе, попытались, не знаю, там это оценит потребитель, получилось у нас или нет, но цифры показывают, что получилось. Мы сейчас продвигаем нашу рекламную кампанию «Все свои, смотри, снимай». Как раз мне и мы пытаемся донести философию про то, что iTube — это про поддержку локального производителя контента, и если тебе интересно то, что происходит внутри Казахстана, то тоже можно прийти к нам и получить концентрированную порцию всего окружающей действительности, да, в разных форматах. Это музыка, сериалы, вайны, веб-шоу, фильмы, что угодно, да, то есть, в принципе, у нас много категорий, много качественного контента, за который уже совсем даже не стыдно. Вот, и как раз мы начали с того, чтобы, ну, не тратить много денег в продвижении, сначала подготовились контентно, чтобы наш продукт отвечал тем заявленным, тем заявлениям, которые вот мы даем. Далее мы запустили вирусные механики. Ну, все, не знаю, ну не все, может быть, но много кто знаком с голубями на зеленом базаре. Эта вирусная механика у нас собрала уже больше 4 миллионов просмотров на данный момент. Это те, которые только мы можем отследить, потому что следить можно не все. Ну, то есть завирусилось очень круто. Мы создали серию, собственно, таких безумных коротких видео, которые вроде как сочетают что-то обычное для каждого казахстанца, что видели многие, с чем-то очень необычным. Вот. Ну и далее, собственно, мы раскрываем карты. Вот сейчас в активной фазе запускается наша рекламная кампания. Надеюсь, она всем понравится. Надеюсь, многие узнают о возможностях iTuba, о том, зачем мы появились, что мы предлагаем рынку и что мы открыто сотрудничаем со всеми. Вот, ну, наверное, себя хвалить не очень правильно.
Ну, почему? Можно. Нужно.
Окей. Ну, можно, не знаю, какой-то еще кейс вспомнить. Ну, на самом деле, мне нравятся продуктовые кейсы. Я, ну, как маркетолог, ну, с каким-никаким стажем, решительно не понимаю механики типа гивов или просто нагона аудитории немотивированной. Мне нравятся те компании, которые продают свой продукт через реальные кейсы. И они подсовывают их туда, где человек, ну, собственно, продают ему идею пользования продуктом, а не просто привлекают к нему какое-либо внимание. То есть, потому что, по моему мнению, это действительно показывает результат. То есть мы тоже, ну, не знаю, на Ютубе никогда не проходило никаких розыгрышей, чего-то не связанного с контентом. То есть если мы делаем какие-то розыгрыши, это обычно техника, это обычно обучение бесплатное или что-то связанное с контентом, потому что таким образом мы привлекаем действительно мотивированную аудиторию. К чему это все вел? К тому, что, ну, из таких кейсов, наверное, одним из самых правильных, по моему мнению, подходов, это, например, кейсы, связанные с Red Bull. Да, они делают и в Казахстане в том числе очень много классных ивентов. Они все направлены на свою целевую аудиторию, читай, молодежь. И они в основном завязаны на каких-то ивентах. То есть они создают привычку в комфортных условиях человеку, в которых он мог употреблять какие-то напитки, потреблять продукцию Red Bull. Да, то есть они финансируют и спонсируют и устраивают даже сами какие-то спортивные фестивали, какие-то вечеринки, интегрируются в это, коллаборируются и создают эту привычку. И, условно говоря, когда человек попадает в ту же самую среду, у него срабатывает, ну, назовем это условный рефлекс собаки Павлова, ему уже комфортно и привычно потреблять в этих условиях Red Bull. Вот. Те же самые, наверное, ту же самую, ну, возьмем классический кейс, это кейс Nike, сотрудничество Nike и Майкла Джордана, наверное, ну, многие его знают, что они его подписали в 83-м году, если я ничего не путаю, потому что до этого они решительно проигрывали борьбу за спортивный рынок атлетов в Штатах Адидасу, своим самым, наверное, главным вечным конкурентом, но решительно нарастить они по своей продаже, своей продукции смогли, когда продали, собственно, мечту. Если ты, собственно, в этих условиях будешь находиться. То есть, по сути, феномен успеха был ассоциирован с продуктом Nike. И таким образом они получили кратный прирост своего бизнеса. И, собственно, сейчас это, по сути, создан целый карго-культ вокруг их кроссовок и вокруг вообще всей этой культуры.
Это ты про Air Jordan, эти кроссовки, да, очень суперизвестные. Да. Вот ты как раз, когда начал рассказывать про Red Bull, о том, что очень правильно сформирована привычка аудитории там, потреблять их продукт в какой-то определенной, ну, скажем, там, при каком-то ивенте, история у нас была в Казахстане с Coca-Cola, когда в середине 90-х годов Coca-Cola заходила к нам на рынок, и они выводили тогда спрайт. То есть Coca-Cola пришла чуть раньше, а спрайт это был... Мы там учились тогда, скажем, в средних классах, школы, там, 98-99 год, и спрайт начал проводить в Алмате баскетбольные турниры. То есть это был даже не баскет, это был стритбол. И вот эти турниры, которые собирали вообще весь город, и весь город потом ходил в майках спрайт, и для нас, скажем так, очень долгое время, вот для всех ребят, которые играют, скажем так, в баскет, они все ассоциировали, что если ты играешь в баскет, ты должен пить спрайт, потому что спрайт утоляет жажду, и это на самом деле, ну, то есть вот ты сейчас начал рассказывать, я такая, опа, понимаю, думаю, да, это значит... Очень правильная была тоже механика.
Да, да. Ну, вообще создание устойчивых ассоциаций чего-то привычного тебе и потребление какого-то продукта, мне кажется, это ну, и, собственно, демонстрирование его преимуществ при этом, мне кажется, это самая верная тактика. То есть неверная тактика просто делать, скажем так, обобщенные рекламные кампании про то, что смотрите, все, пожалуйста, у меня есть вот такой-то что-то там. Да, не очень верно. Ну, это тоже способ, ну, тоже отвечает там целям формирования спонтанного там устойчивого знания, но если мы говорим о создании вывода продукта, о создании привычки там устойчивого потребления, нужно все-таки интегрировать его в лайфстайл потребителя. Собственно, все наши там рекламные кампании, которые мы планируем на этот год, так или иначе эту идею, эту философию исповедуют. То есть, с одной стороны, мы хотим показать, хотим донести, что если вам интересен локальный быт, если вам интересен локальный контент, производитель этого локального контента, мы создаем, мы интегрируемся в привычки, когда, то есть мы идем к потребителю и хотим, чтобы когда он, собственно, какой-то контент потребляет, чтобы у него эта привычка выработалась. С другой стороны, мы хотим для местных также показать, что мы вместе, мы рядом, мы делаем для них какие-то образовательные программы, и мы готовы предоставлять им выгодные условия для нашего сотрудничества. То есть мы сначала сделали, подготовили этот продукт, подготовились, все только после этого начинаем формировать дистрибуцию этого продукта.
Ну вот как раз по образовательным, ты долгое время работал до iTube, ты работал как раз в компании, которая занималась образовательными
в том числе,
да, инициативами, да. Проектами. Вот скажи, пожалуйста, потому что образование это тоже та сфера, которая в период там ковида, пандемии, это просто перевернуло абсолютно эту отрасль, да, и люди теперь очень спокойно относятся к тому, что ты можешь получить онлайн как бы обучение, то есть онлайн обучиться дома, да, получить какие-то скиллы, какие-то навыки. Уже никто не боится этого делать, потому что еще года 3-4 назад, конечно, это было, ну, если сказать, что я получил там сертификат, онлайн обучился, да, мало кто на это бы серьезно посмотрел. Сейчас любые работодатели, они, собственно говоря, и дипломы принимают, и любые сертификаты, это считается нормальным, ну и уровень тоже вырос. Вот все-таки в образовательной сфере, в каких-то вот образовательных диджитал-продуктах, да, вот какие изменились, каким образом там поменялось потребление, и как правильно продать свой образовательный продукт?
Да, ну, тут очень много вопросов, я постараюсь поэтапно рассказывать. Ну, первое, да, действительно можно зафиксировать то, что EdTech, с одной стороны, просто расцвел пышным цветом и кратно растет, потому что, ну, я видел статистику, обзор рынка, то есть, например, по СНГ этот рынок уже там эстимирует больше, чем там 38 миллиардов, да, то есть это действительно огромная гигантская, да, это огромная гигантская ниша, ну, там в топе это проекты Geekbrains, ну, ВК-шные проекты Geekbrains и Skillbox, они там рука об руку шагают. Странный эвфемизм, ну ладно. Второе — это Аяс Шабудинов, к сожалению.
Да, это тоже.
Да, ну тут мы очень много можем говорить об вообще там феномене теха, то есть что позитивно, действительно образование изменилось. То есть, да, в принципе, сейчас настолько быстро меняется рынок труда, что классическое образование, ну, по моему мнению, не имеет никаких шансов, чтобы за ним успеть, потому что, по моему мнению, оно в принципе должно трансформируется в то, что оно дает человеку какие-то когнитивные навыки и способы поиска, обработки информации, потому что невозможно научить каким-то практическим скиллам человека в реальном мире. Ну, к сожалению, вот я не так уж и давно я закончил универ, в 2014 году, но я сейчас понимаю, что все, чему меня учили, наверное, все, что я сохранил, это как раз то, что у нас было очень много практики. Я сам находил, изыскивал информацию и учился ее применять. Все, что давали ну, какие-то практические скиллы, это, наверное, уже устарело, потому что поменялся интернет, поменялась, в принципе, технология. Там, тогда только, не то что зарождался, но тогда только входил в силу Web 2.0, сейчас уже появляется Web 3.0, и все меняется примерно каждые 2 года. И если ты не умеешь обрабатывать потоки информации, ты останешься, к сожалению, за бортом. Ну, такова реальность, меняйся или умри. Вот. Это первая часть. Вторая часть связана была с чем еще раз?
Ну, как продвинуть свой там образовательный продукт правильно, с учетом вот этой как раз-таки изменчивости этого продукта?
Вот. Тут, наверное, есть 2 подхода. И не очень даже неплохо то, что мы вспомнили господина Шабудинова. Вот. Первый легкий, как по моему мнению, путь — это дать какой-то бренд-промис или промис, который отвечает там прямому запросу аудитории, и, собственно, сфармить, ну, не самых критически мыслящих людей. То есть пообещать ему какое-то решение всех твоих задач и проблем сиюминутных прямо сейчас. Вот, пожалуйста, дай мне 30 тысяч рублей и поменяй их на там 20 миллионов тенге через 5 месяцев. Но звучит странно. Если человек может конвертировать такую сумму, вот в такую сумму, зачем ему твои 20 тысяч тенге? Это очень странно. Вот. Чем этот подход хорош? Действительно, можно, наверное, получить быстрые конверсии, быстрые какие-то чеки. Чем этот подход плох? Продукт сам по себе не соответствует этим ожиданиям, и, соответственно, там, жизненный цикл твоего клиента очень короткий. Он практически ограничивается 1-2 конверсиями, 1-2 продажами, пока человек, ну, либо у него не закончатся деньги, к сожалению, либо он, ну, наконец-то не поймет, что с ним делают, и не уйдет. Вот, это первый подход. Его исповедует, наверное, не самая любимая мной и уважаемая часть рынка, так называемые цыгане, мы их так привыкли называть. Вот, второй подход — это подход продуктовый. Ничем он не отличается от производства любых других товаров. То есть мы можем делать длинный lifetime value клиента, используя синергический подход. Мы тебя чему-то учим, мы можем тебе предложить какие-то апсейлы, какие-то дополнительные продукты, развивая твои навыки. Но при этом мы, с одной стороны, удлиняем твое взаимодействие с нами, с другой стороны, любой довольный клиент приведет еще 3 для этого. Ну, то есть, вот. Мне этот подход гораздо ближе. Собственно, мы его также и исповедовали. У нас наши продукты также показывали неплохой рост год от года, но и мы старались фокусироваться именно вот на таком подходе. Ну, для этого тоже, в принципе, это не rocket science, все эти техники описаны давно в интернете, то есть это и CastDev, и там регулярный срез NPS, и постоянное эволюционирование там твоего продукта, это все, в принципе, доступная информация, любой там продукт-оунер, продуктолог хороший этим владеет, по сути, это и есть его работа.
Вот как ты думаешь, все-таки по форматам продукта, ну, скажем так, ну, в контента в нашем контексте, да, о чем мы говорим, все говорят, что видеоконтент это все, сегодня это все, он заменяет все, то есть мы настолько привыкли потреблять видео, что любой другой тип контента, он уже там уходит на второй, там, третий план, хотя те же самые подкасты, которые сегодня называют New Black, да, и как бы это такой, это аудиоформаты, которые еще какой-то там, ну, у нас вот они буквально там несколько лет, там на пике в России еще чуть раньше, там на Западе, может быть, еще как бы где-то там уже, наверное, лет там 10, такие достаточно это активно, это тренд идет на аудио такой формат. Все-таки, ну, и то же самое, например, вот с текстом, да, какие-то текстовые материалы, потому что послушаешь некоторых экспертов, они говорят, все, там, все это умерло, тексты никто не читает, длинные вообще никто воспринимать не может, но при этом экспертность какая-то, да, она именно в этих текстовых, в этой текстовой информации, в каких-то таких длинных, каких-то лонгридах. Вот все-таки каждый выбирает по себе или есть тоже какие-то определенные тренды, такие закрепленные, которые вот исторически они все-таки существуют?
Я очень люблю утилитарных экспертов, которые говорят, что что-то умерло, а что-то является абсолютной догмой. Это, по-моему, очень странный подход. Вот ты верно начала. Мое мнение — это то, что контент призван решать те или иные задачи. С чем я связываю вообще развитие и бум видеоконтента? С тем, что это наиболее контент, который задействует максимальное количество органов чувств человека. Он наиболее вызывает большой прилив эмоций, красочных и ярких. Почему он не был развит раньше? Банально, просто это связано, по моему мнению, напрямую с развитием интернета и его дешевизной. Чем быстрее и качественнее интернет, тем больше видеоконтента ты способен потреблять. Ну, вспомним там, начало нулевых, 90-е годы, когда фильм, покупка видеокассет была целым событием, потом появились торренты, которые мы качали сначала там 2 дня, потом ночь, ну, потом 2 часа, ну и так далее. Да? Сейчас контент моря качественного завались просто, поэтому, собственно, тот контент, который приносит наибольшее количество удовольствия, эндорфинов или решает твои задачи там, наиболее качественным образом, тот и побеждает. В большинстве случаев, в большинстве кейсов, это действительно подходит для этого лучше всего видеоконтент, но многие задачи видеоконтентом решить, ну, практически невозможно. И я считаю, что нужно просто, опять же, использовать банальную парадигму, знать своего потребителя и понимать, какой тип контент, какую задачу потребителю ты решаешь и какой тип контента для этого подходит тебе наибольшим, лучшим образом. То есть если действительно для каких-то объяснений сложных, например, если мы касаемся точных наук, сложно представить, что если выйти за рамки научпопа, где можно нарисовать красивую там, картинку с умирающим динозавром, если объяснять какие-то сложные там, теории, без текста не обойтись, без диаграмм, без схем, без выкладок. Ну, это просто невозможно. Это будут просто какие-то общие знания, не связанные там, с хорошей эрудицией. Если мы говорим о том, если мы делаем подкасты, он тоже же решает некоторые задачи, потому что сейчас когда там из-за обилия контента у многих людей развился там СДВГ, например, или он там едет за рулем, он не может не потреблять информацию, потому что это уже нас пронизает. Но при этом он не может особо ничего смотреть. Для этого отлично подходит подкаст, для этого подходит музыка. Я не считаю, что эти типы контента будут мертвы до тех пор, пока не найдется лучшего способа решать задачи, которые они решают.
Типа чипы поставим себе, и у нас уже сразу тык-тык-тык-тык.
Все может быть, если люди научатся обучаться и закрывать все свои потребности с помощью какого-то там действительно передачи на уровне там, нейро, каких-то интерфейсов информации, все типы контента останутся до тех пор, пока не будут востребованы. Ну, история, ну, у нас много что ушло. У нас ушли там и береста, и глиняные таблички, и что у нас? Да у нас даже ушел формат Betamax, просто потому что мы нашли что-то, что эффективно его заменяет. Это дарвинизм, медиа-дарвинизм, можно его так назвать. То есть что-то существует до того поры, пока оно востребовано. И очень странно говорить, что там умирают книги, если они есть и их покупают, значит, они кому-то нужны и что-то не решают.
Ну да, потому что все-таки самое главное — это контент, дистрибуция, там площадка, платформа, это уже все то же самое, там про телек уже сколько лет говорят, да, телек там умер, телек умер, да, наверное, как эфирное телевидение, да, да, возможно, уже давно его никто не смотрит, но телевизионный контент, в том числе, его всегда потребляют и будут потреблять, потому что все-таки это
информация. Конечно, 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 да, ну, я полностью согласен, просто вопрос в том, что там у эфирного телека, наверное, интернет отжал и решает задачу, например, развлекательной, понятное дело, да, потому что тебе удобнее в любой момент остановить, перемотать, или тебе надоело посмотреть что-то другое. Эфирная сетка — это все-таки вещь, которая, ну, одностороннее общение, условно говоря. Да, то есть двустороннее общение решает задачи гораздо более хорошо. Но при этом телек решает задачу, если ты не хочешь думать, что ты хочешь смотреть. То есть кому-то это тоже подходит, и такие кейсы тоже случаются, не распространены, и телек будет жить, пока не придумает что-то там другое. И вряд ли оно придумается. Ну, посмотрим.
Ну вот как думаешь, все-таки через 5 лет каким будет диджитал-контент? Ну вот так по тем там трендам, тенденциям, за которыми ты сидишь, что в нем поменяется? Поменяется, не знаю, его форма, я не знаю, там, подача или какие-то визуальные решения? Понятно, что технологии там не стоят. Но, может быть, уже есть сейчас там где-то в разработке там какие-то фишки, которые там, вау, вообще перевернут там рынок.
Ну, мне кажется, что многие люди недооценит потенциал иммерсивных технологий, в частности 360. Я просто работал помимо образовательных продуктов и в ассоциации дополненной виртуальной реальности достаточно долго. И вот, я считаю, что этот рынок недооценен на данный момент, и связано это с банально простой вещью. Связано с тем, что с недоступностью этих технологий. То есть, если мы вспомним, почему не так был развит видеоконтент там, в начале нулевых. Дорогой интернет, медленный интернет, ну, просто, и, соответственно, контента меньше. Ровно то же самое переживает сейчас VR. То есть, да, только появляются какие-то потребительские вещи, там, Oculus, PlayStation VR и так далее. Как только VR станет доступен для масс, так и, собственно, производители контента начнут туда поставлять и производить больше и больше контента. Почему я считаю, что за VR будущее? Потому что он, ну, как мы перешли от текста к видео, так и он задействует еще больше органов чувств, еще больше дает эндорфинов человеку, и тем лучше и качественно решает задачи его развлечения. Как только у нас появится в течение 5 лет, я уверен, что там наши китайские друзья уже, собственно, с этим справятся и дадут нам доступный VR там, до 100 баксов, до 200 баксов. Ну, думаю, что до 100 баксов это заполонит весь мир.
Я просто, знаешь, помню, в ивент-индустрии, в которой я тоже достаточно долгое время проработала, как раз во время пандемии все встало, и к Экспо в Дубае, которая вот закончилась, да, не так давно, они начали разрабатывать как раз вот с помощью вот этих VR-технологий, они прям тогда большую программу, большую как бы команду собрали, и даже наши ребята, то, что туда казахстанские поехали, и дизайнеры как бы графические, они именно хотели сделать, не знали, будет ли тогда как бы вообще возможно офлайн, там, скажем так, проведение этого Экспо, да, и они прорабатывали такой вопрос, что это будут, все это будет в онлайне, но с использованием каких-то вообще супер каких-то там VR-технологий, что ты сидя там в Казахстане, в Нур-Султане, ты одел очки, я не знаю, ты зашел, и ты видишь все эти павильоны, как будто ты там ходишь, и ты можешь коммуницировать, общаться с людьми рядом, которые с тобой ходят, то есть мы можем там с семьей пойти как бы все вместе в очках и, собственно говоря, практически как будто там побывать. Но понятно, что немножко как бы время поменялось, да, и было это, выглядело это все прикольно, когда там смотрели мы какие-то ролики, да, то есть это обсуждали. Но по факту очень многие же компании технологические, они тоже разработали такие кейсы, такие программы, да, когда ты можешь на конференции, ну, вроде как сидишь, мы выбираем себе аватарку, и я там сижу, и рядом со мной кто-то сидит, и вот и проводится. Но они, к сожалению, ну, не имеют на данный момент, они как бы так не стали очень популярными, потому что людям нужен какой-то все-таки живой, наверное, нетворкинг, вот, и сможет ли решить, я не знаю, VR вот эту вот историю, все-таки нашу такую социализацию? Пока вот не могу сказать, у меня есть сомнения.
Ну, я полностью согласен, наверное, я пытаюсь уточнить свой ответ. Действительно, он не решит задачи. И я не считаю это субститутом живого общения. Абсолютно не считаю. Я считаю это субститутом развлекательного контента, видео, опять же, не всего, но части развлекательного контента в видеоформате, который мы привыкли, или игрового контента, который мы сейчас потребляем с помощью там, аналоговых технологий. Например, те же самые игры, видеоигры или какой-то фильмы, да, или там, не знаю, какие-то просмотры, записи там, театральных постановок. Действительно, действительно, VR-контент это решает лучше. Но что его сейчас блокирует? Как я сказал, и мы видим это происходит каждый абсолютно, то есть каждая эпоха, то есть это эпоха от перехода там, от бумаги к радио, от радио к телевизору, от телевизора к домашним там, приставкам, от приставок к облакам, ну, к интернету. Просто нужно дождаться, что является драйвером каждой этой эволюции. Дешевый, доступная железяка, которую можно поставить дома, купить до 100 баксов и этим пользоваться. До этого просто это находится на стадии концепта или доступно только каким-то элитарным прослойкам, контента там исключительно мало, потому что любой контент — это инвестиция. Если у тебя нет рынка, зачем тебе, собственно, под него это делать? Соответственно, когда решится, по моему мнению, когда решится задача дешевого железа, много контента начнет производиться там, и много контента начнет потребляться. Потому что, ну, технология действительно крутая. То есть, если посмотреть на текущие там концепты или на текущие даже уже потребительские тайтлы, что-то типа там Skyrim VR или любых других игр в VR, но это совершенно другой уровень и другой уровень эмоций и ощущений, нежели ты получаешь это в 2D, играя на там, ПК или на приставке.
Ну, мне очень сильно нравится один из последних эпизодов в «Черном зеркале», как раз который вот, где два молодых человека, они, в общем, с помощью этих VR-очков, они попадают в свою любимую игру, там, типа Mortal Kombat, там какая-то такая воинствующая история, в своих любимых образах, да, там, как бы в аватарках, не сами, и у них там даже завязываются какие-то там некие романтические отношения внутри этой игры, да, как бы, а вот так вживую они, конечно, ну, дружат, скажем так, пацаны. И, ну, с одной стороны, такой, как бы, сюр, кажется. Думаешь, неужели, блин, мы в этом будем жить?
Ну, это, да, собственно, ну, давай, ну, если уж говорим откровенно, то, в принципе, любую технологию, практически любую технологию, там, контентную, в первую очередь двигает наши естественные биологические потребности, в частности, порно. То есть мы помним, почему, ну, надеюсь, что там, многие помнят, почему умер Betamax, почему у нас так завирусился формат JPEG, потому что на самом деле там первые картинки JPEG были просто порнографического содержания. Вот, почему так развился GIF, да, потому что там, это можно было анимировать. Ну и на самом деле я про это писал целую статью про то, какие технологии, например, онлайн-платежи. На самом деле очень много что нам дало, скажем так, порноиндустрия. Много технологий, мы очень должны быть...
Поподробнее, да?
Нет, мы очень должны быть этим обязаны. Собственно, поэтому абсолютно меня не удивляет то, что, ну, например, последние кейсы, связанные с Мета, когда они аватаром удалили нижнюю часть тела, собственно, потому что ну, люди начали там самореализовываться. Да, именно в этом плане. Вот. Поэтому, в принципе, когда мы дадим людям доступного, много доступного качественного контента, который по костам не будет сильно превышать там, 2D-аналоговый контент, часть потребителей и часть задач будет решаться в 360 пространстве. Но, тем не менее, как я и говорил, не считаю, что только ситхи все возводят в абсолют и ничего не умрет. Какие-то задачи останутся на разных типах контента, просто этот кусок пирога будет поделен на еще большее количество частей.
Ну, окей, мы будем так немножко завершать. Вот я люблю этот вопрос задавать, скажем так, в конце эпизода. Раз мы говорим уже о будущем, да, скажем так, какая есть технология, которая уже существует или которая только в разработке, или, может быть, ты о ней мечтаешь, вот, которую бы ты очень сильно хотел, чтобы она появилась? Это может быть связано с чем угодно, не обязательно с твоим видом деятельности. Но было бы, типа, классно, если все-таки придумают там, такую технологию.
Технология существует, просто она существует на базе концептов. Мне очень близко тем нейроинтерфейсов как таковых, когда, в принципе, там, с помощью импульсов мозга ты управляешь не собственной нервной системой, а отдаешь этот сигнал вовне. Я считаю, что это качественно улучшит жизнь всех нас, в частности, поможет решить проблему людей с дисфункциями, например, да, но это поможет и поможет во всем. То есть это поможет сделать там труд людей более безопасным, это поможет нам, ну, на самом деле это поможет всем, я считаю, и в быту, ну, в быту это самое банальное то есть в целом. Но это также поможет многим людям, которые сейчас, собственно, не имеют возможности нормально социализироваться и жить, потому что они не могут управлять собственной нервной системой. Вот. Я вот хотел бы, чтобы технологии получили максимальное развитие, потому что концептов очень много, и очень много сейчас, на самом деле, уже даже какие-то пользовательские интерфейсы появляются, и это классно. Это, по-моему, по-настоящему классно. То есть, в целом, я видел уже много людей с нейропротезами, которыми они управляют с помощью силы мысли. И я считаю, что за этим будущее, и будущее для всех очень качественное. Ну и второе, наверное, ниша, которая мне нравится, это агротех. Ну, пока, наверное, нас так сильно не коснулась проблема там, глобального голода, но, тем не менее, мы к этому делаем все, чтобы к этому... Да, мы делаем все, чтобы, как человечество, чтобы к этому прийти, поэтому за агротехом, за генной инженерией также будущее, которое поможет нам всем. Ну, я считаю, что сейчас это, условно говоря, если говорить там о антиутопии типа «Матрицы», мы находимся на пике развития нашей цивилизации, хотя последние пару лет ставят это под сомнение. Но вот там 19-й год, мне кажется, это ну, вау, у тебя есть все под рукой, у тебя есть все блага мира, все, что хочешь просто у нас есть. Вот. И сейчас, мне кажется, как будто мы начинаем уже маленько откатываться. И нужно что-то, что будет драйвером для новой следующей волны эволюции. Ну, то есть, по-моему, вот эти технологии, ну, понятно, что там много чего, но эти технологии могут стать фундаментом для следующего качественного скачка.
Ну да, потому что мы все поняли, когда мы все засели, весь мир засел у себя по домам, в общем, что нам оставалось делать? Мы все хотели есть, и это была самая основная проблема, и все хотели что-то смотреть.
Ну да, 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 то есть, да, именно так.
Спасибо большое.
Спасибо тебе,
Жень, за интервью. Уверена, что каждый слушатель после нашего разговора обязательно скачает приложение YouTube и станет постоянным пользователем нашего хостинга.
Ну, со своей стороны могу обещать, что мы сделаем все, чтобы они не разочаровались в этом выборе.
С вами был подкаст «Будущее уже сегодня». Мы говорили с Евгением Семенихиным, CMO компании iTunala. Говорили сегодня о будущем диджитал-контента и, собственно говоря, о будущем. Смотрите YouTube, снимайте, зарабатывайте. Мир вашему дому. Всем пока.
Всем пока.